говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, вы слушаете программу «Время свободы». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве сегодня пройдет еще один раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. В Дагестане продолжается спецоперация против боевиков. В Германии спасатели разбирают завалы на месте обрушения крыши катка, в результате которого погибли не менее 10 человек. В Москву отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». На встрече с представителями «Газпрома» планируется возобновить переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. «Газпром» остановил поставки газа с Нового года из-за несогласия Киева платить новую цену – $230 за 1000 кубометров. Украина продолжила несанкционированный отбор газа, который Россия поставляет в Европу, заявил сегодня представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Выступая перед журналистами в Москве, он сообщил, что с 1 января из газопровода было незаконно отобрано уже свыше 220 миллионов кубометров газа. На Украине создан оперативный штаб, который будет решать проблемы, вызванные прекращением поставок газа из России. Его возглавит глава правительства Юрий Ехонуров, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур проводят спецоперацию по поимке группы боевиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Группа боевиков численностью до 8 человек была обнаружена в горах недалеко от поселка Шамилькала в ходе проведения плановых профилактических мероприятий. Район был оцеплен силами МВД Дагестана, 136-й бригады Министерства обороны и 102-й бригады внутренних войск. Маджахеды попытались прорваться сквозь кольцо, тогда по склону горы, на которой была замечена группа, был нанесен ракетный удар из боевых вертолетов. Разведывательные группы спецназа МВД Дагестана при поддержке подразделений Министерства обороны и внутренних войск приступили к прочесыванию местности. Предполагается, что боевики попытаются разбиться на мелкие группы и просочиться сквозь оцепление. Пути их возможного отхода обстреливаются из минометов. По данным министра внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагирова, маджахедами командует Омар Шейхулаев, один из подвижников Расула Макашерипова, лидера подпольной антиправительственной группировки «Шариат», убитого в Махачкале в июне прошлого года. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов сегодня утром ранены трое военных, офицеры, два солдата-контрактника. Вчера в Шалинском районе боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт внутренних войск МВД России. Погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 10 человек, свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. В момент обвала в здании предположительно находились до 60 человек. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 1970-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших за последние 30 лет снегопадов. Здание принадлежит городу, возбуждено уголовное дело. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Связи с ними нет, говорит губернатор штата.
Семьи шахтеров ловят каждое слово о ситуации под землей. Считают каждую минуту. Минута кажется им часом, час сутками. Они молятся и черпают силу друг от друга. Мы все сплотились сейчас в одну семью, единую общину.
Это был губернатор штата Западная Виргиния. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселице расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Хусейн поделился с ним во время перерыва в судебном заседании в декабре. Процесс над Хусейном и семью его ближайшими соратниками по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В октябре США ввели против КНДР санкции за отмывание денег и выпуск фальшивых банкнот. Пхеньян характеризует все обвинения как абсолютно лживые. В Израиле Беньямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. По словам Нетаньяху, Ликуд должен в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на конец марта, указать стране новый путь развития. Нетаньяху неоднократно выступал с резкой критикой премьер-министра Ариэля Шарона за уход Израиля из сектора Газа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вологде в своем рабочем кабинете покончил с собой прокурор города Петр Жирихин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
По данным следствия, перед тем, как застрелиться, Петр Жирихин позвонил по мобильному телефону жене, попрощался с ней и нажал курок, рассказывает прокурор Вологодской области Александр Апанасенко.
В комнате отдыха служебное оружие, ПМ, пистолет Макара, правая височная область, огнестрельное ранение. Он перед этим позвонил жене, попрощался с ней. Присутствие просто по сотовому телефону, она услышала выстрел. До мотивов видимых нет никаких.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О версиях суицида пока ничего не известно.
В семье обстановка нормальная. По работе никаких угроз, я переговорил со всеми заместителями. Никаких абсолютно ни от кого не было. Никто никаких аномалий в его поведении, адекватности ничего не заметил абсолютно. Проверим всех лиц, с кем он общался.
Сегодня прокурора Вологды Петра Жирихина похоронили на городском кладбище. Петру Жирихину было 45 лет. В должности городского прокурора он отработал чуть меньше года. Алексей Завьялов для «Радио Свобода». Вологда.
В Актюбинской области в Казахстане сегодня утром столкнулись два грузовых поезда. С рельсов сошли тепловоз и 40 вагонов. Два человека, помощник машиниста и охранник поезда, госпитализированы. Движение на железнодорожном перегоне закрыто. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Наводнения и оползни вызваны проливными дождями. Напомню главные новости к этому часу. В Москве сегодня пройдет еще один раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. В Дагестане продолжается спецоперация против боевиков. В Германии спасатели разбирают завалы на месте обрушения крыши катка, в результате которого погибли не менее 10 человек.
С последними новостями на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В баварском курортном городке Бад Рейхенхаль, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. С 1 января в России вступили в силу новые стандарты на дорожные знаки, ограждения, светофоры и разметку. В Екатеринбурге состоялись первые любительские соревнования по зимней рыбалке. Конечно, газовая война между Россией и Украиной, а также новости науки, культуры и экономики. В баварском курортном городке Бад Рейхенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. Более 30 человек ранены, не менее 10 человек погибли, еще несколько остаются под завалами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Плоская крыша над катком рухнула по всей длине. Из 60 человек, которые находились на момент несчастного случая на льду, в основном это семьи отдыхающих с детьми, пока из-под обломков крыши извлечены более 30 человек с ранениями разной степени тяжести и тела погибших. Работы 700 спасателей, среди которых есть и сотрудники Красного Креста австрийского Зальцбурга, затруднены повышенной опасностью дальнейших обрушений частей крыши. В качестве возможной причины несчастья поначалу называли мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что не тренер местной хоккейной команды, как сообщалось ранее, сам отменил тренировку, ссылаясь на повышенную опасность обрушения, а бургомистрат отменил все вечерние мероприятия в спортивном центре после того, как были проведены замерения на крыше катка. На пресс-конференции обербургомистр города Вольфганг Хайтмайер говорил: «Мои сотрудники провели обычные замеры толщины снега, которые проводятся регулярно, и они не выявили прямой опасности обрушения крыши. Мы просто хотели очистить крышу, зная о том, что по прогнозам снегопад будет продолжаться. Тем не менее, приказ отменить тренировку был дан, и в городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши, но не из-за массы снега, которая была невелика, а из-за износа сооружения, построенного в 70-е годы. Стало известно, что вопрос о его сносе или полной реконструкции уже обсуждался в руководстве города. Это остается загадкой, которую предстоит разрешить следствию, начатому против правительства города, как владельца дворца спорта, с обвинением по статье «Убийство по халатности». Пока не было, к сожалению, зафиксировано ни одного знака, говорившего бы о том, что люди под обломками крыши живы. Специально обученные собаки уже выявили местонахождение многих тел, но добраться до них не удалось. Для этого мощные краны, которые находятся на пути к частично отрезанному от внешнего мира вследствие снегопадов городу, будут сначала пытаться поднять тяжелые обломки крыши. Каждая минута уменьшает шансы на спасение людей, ибо для людей, которые прижаты обломками ко льду и, возможно, ранены, возрастает также опасность для жизни вследствие переохлаждения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Газпром» практически завершил работы по восстановлению поставок газа европейским потребителям, заявил журналистам на брифинге в Москве пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.
Украина продолжает воровать газ. Данные, которые у нас были приведены вчера, они были оперативные, предварительные. Баланс, который был закрыт по итогам первых суток, немного уточнил цифру. Немного. Точная цифра 104 миллиона 800 тысяч кубометров газа. Украдено с 10 часов утра 1 января по 10 часов 2 января. Сейчас подведены оперативные данные по следующим суткам. За следующие сутки, со 2 по 3, украдено уже 118,7 миллионов кубометров газа. «Газпром» компенсирует европейским потребителям объемы газа, которые несанкционированно отбирает Украина. Однако бесконечно продолжаться это не может, это раз. И заплатить за это Украине, тем не менее, придется, рано или поздно, это два. Работы по восстановлению подачи газа для европейских потребителей практически завершены, и «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями в части поставок газа. Еще раз подтверждая свою репутацию как безупречного и надежного поставщика газа, в то время как Украина свои обязательства по транзиту как перед Россией, так и международные обязательства не выполняет.
В Москву отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». На встрече с представителями «Газпрома» планируется возобновить переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. Украина пока не получила согласия России на возобновление переговоров по решению газового конфликта. О последних заявлениях, которые звучат в Киеве, Владимир Вахненко.
Как заявил министр иностранных дел Борис Тарасюк, украинская делегация готова вернуться за стол переговоров по газовой проблеме. Однако пока на эту инициативу Киева Москва не ответила. До урегулирования конфликта украинские власти предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. Официальный Киев заявляет, что готов последовательно доказывать обоснованность и объективность своей позиции с привлечением международных экспертов. Выступая в эфире 5-го телеканала, первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко обвинил Москву в экономическом давлении на Украину.
Субъекты, господарюющие, даже такие монополии, какой есть «Газпром»,
субъекты хозяйственной деятельности, даже такие монополисты, как «Газпром», должны следовать существующим цивилизованным правилам. Они сформулированы в Хартии обязательств и прав государств Организации Объединенных Наций. Согласно 6-му пункту Хартии, государства обязаны развивать свои торгово-экономические отношения на основе стабильных и справедливых цен. Другое заявление Бутейко уже стало причиной дипломатического скандала. Он назвал Россию империей, которую в будущем ожидает распад. Москва расценила эти высказывания как нелепые и неприемлемые для дипломата столь высокого ранга. В связи с прекращением поставок российского газа на Украине создан оперативный штаб. Его возглавил премьер-министр Юрий Ехануров. Промышленные предприятия уже перешли на режим максимальной экономии топлива. Коммунальным службам и населению практически в прежних объемах поставляется газ, добываемый на Украине. Во вторник в компании «Нафтогаз Украины» в очередной раз отвергли обвинения Москвы в воровстве российского газа. Как заявляют в Киеве, после того, как «Газпром» увеличил поставки транзитного газа на 95 миллионов кубометров в сутки, в полном объеме восстановлена подача голубого топлива европейским потребителям. Президент Ющенко в телефонном разговоре со своим польским коллегой Качинским отметил, что Украина обеспечивает бесперебойный транзит российского газа в Европу, мобилизуя при этом собственные резервы. С 1 января Украина не получает от России не только плату за транзит, но и необходимый для транспортировки российского топлива технологический газ. Между тем, с первыми после Нового года заявлениями относительно конфликта с Россией выступила украинская оппозиция. Блок «Не так» во главе с экс-президентом Леонидом Кравчуком инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Блок настаивает на отставке правительства, оперируя при этом вступившим с 1 января поправкам Конституции. Эти изменения предполагают переход Украины к парламентско-президентской форме правления. Оппозиционеры считают, что парламент и президент должны принять решение о формировании временного правительства. После этого, по словам Кравчука, временному правительству необходимо поручить проведение переговоров с Россией о поставках газа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вечером пройдут переговоры по российско-украинской газовой проблеме. В Уцукульском районе Дагестана подразделение силовых структур проводит спецоперацию против группы боевиков. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов утром ранены трое военных, офицеры, два солдата-контрактника. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль спасатели продолжают работы на месте обвала крыши катка. Погибли не менее 10 человек. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселице расстрел. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
С 1 января в России вступили в силу новые стандарты на дорожные знаки и ограждения, светофоры и разметку. На улицах появится 24 новых знака и 18 разновидностей уже существующих. Скорее всего, нововведения ГИБДД никак не отразятся на движении автотранспорта в российских городах, так считают автолюбители, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Новые знаки появились в квалификации «запрещающие». Теперь у всех постов ДПС место знака «стоп» займет знак «контроль». Требование от него – в обязательном порядке остановить автомобиль. Около школ и детских садов, где установлены так называемые «лежачие полицейские», ранее находился знак «неровная дорога». С 1 января его место займет знак «искусственная неровность». Очередь из машин в красном треугольнике – это абсолютно новый знак, обозначающий затор. Его намерены вывешивать временно перед перекрестками, которые можно объехать, чтобы не попасть в пробку. На трассах и отбойниках появятся указатели, повторяющие поворот. Прежде, чтобы обозначить закругление, дорожники резали знаки направления поворота на отдельные стрелочки и развешивали их на столбах. По-другому будут выглядеть щиты, обозначающие начало и конец населенных пунктов. Ряд домов в белом прямоугольнике. Новый знак появится в квалификации «информационный». Щит «Общее ограничение максимальной скорости» вывесит на границе России, и он будет наглядно показывать, с какой скоростью и где следует передвигаться. В населенных пунктах не выше 60 км в час, на дорогах вне пунктов не выше 90, на автомагистралях 110 км в час. И это все на одном знаке. В некоторых городах уже появились так называемые перехватывающие парковки. Около них установят знаки с указанием ближайшего городского транспорта. Удивление вызывает всего один знак – бассейн и пляж. Так как существует знак «пляж» и всем водителям и пассажирам понятно, в этом районе можно искупаться и позагорать, то кому и зачем нужен знак «бассейн» – неясно. Вице-президент движения автомобилистов Леонид Ольшанский, тем не менее, считает, что от нововведения Отечественной инспекции безопасности дорожного движения ничего хорошего ждать не стоит.
Это очередная пиаровская акция. Все то, что они говорят, все, что они предлагают, это перемена слагаемых, от которых сумма не меняется. А за всем этим стоит задача внести в кодекс репрессивные меры. Они спят и видят, как бы протащить то, что они проиграли много лет назад. Эвакуаторы, баллы, талоны. Упростить наказание и сделать водителя бесправным на дороге. По моему убеждению, грядет 37-й год на дорогах России. Просто попытка показать, что они что-то делают. Для водителя это ничего не даст. Был стоп, будет контроль. Ну какая разница? Ничего кардинально не меняется. Сотрудники ГАИ через МВД хотят протащить через Думу репрессии. Еще сегодня эвакуатор запрещен российским кодексом. Еще сегодня это сделали депутаты, и стоит под этим подпись президента нашей страны. Они хотят в все запреты на репрессии убрать, а новые репрессии протащить. Вот в чем беда.
Ждать, что сразу после Нового года в городе появятся новые знаки, не стоит. Как говорят в ГИБДД, менять старые щиты планируют постепенно, по мере их износа. Еще несколько новых правил не касаются дорожных знаков. С Нового года всем водителям придется ездить круглосуточно с включенным ближним светом. Пока только за городом, а при нарушении этого правила штраф не превысит сумму в 50 рублей. Штрафовать с 1 января собираются и за перевозку в машине ребенка до 12 лет без детского сиденья, говорит Леонид Ольшанский.
Нет ничего глупее, чем включать, например, ближний свет или вообще иной свет днем. Это только способ для того, чтобы брать штрафы. Кроме того, уж требовать от пешехода, чтобы он одевал на свою одежду светоотражающие знаки, это вообще навязанная услуга. Вы себе можете представить, шикарная женщина на норковую шубу нацепит кусок синтетической ткани?
Говорил вице-президент движения автомобилистов Леонид Ольшанский. Пока в ГИБДД дают возможность водителям привыкнуть к новым знакам и правилам. Практически за все нарушения свежих правил движения наказания не предусмотрены. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала инициативные группы, подведя окончательную черту под списком претендентов на пост президента республики. Таким образом, о своих политических амбициях успели заявить 8 человек. По сравнению с прошлыми президентскими выборами, количество желающих испытать себя в электоральной кампании существенно сократилось. В 2001 году было 22 претендента. Однако с учетом крайне сжатых сроков для подготовки документов, появление 8 претендентов можно назвать даже несколько неожиданным, рассказывает Игорь Корней.
Лидер консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Поздняк первым из восьмерки претендентов подал документы в Центр избирком. В состав инициативной группы, которую возглавил заместитель председателя партии Сергей Попков, вошло 2405 человек. Председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич собрал в своей инициативной группе 3073 человека, которую возглавил зампредседателя партии Владимир Карунас. Самая многочисленная группа поддержки у действующего президента Александра Лукашенко – 6212 человек под руководством главы администрации президента Виктора Шеймана. Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания, член Белорусской социал-демократической партии, генерал Валерий Фролов, сумевший привлечь под свои знамена 1152 человека, руководителем своей команды назначил также бывшего военного Игоря Азарка. Экс-спикер Совета Республики, академик Александр Войтович, мобилизовал под свои знамена 1314 человек. Группу возглавляет проректор закрытого властями Европейского гуманитарного университета Валерий Дунаев. У единого претендента от демократических сил Александра Миленкевича инициативная группа вторая по численности – 5136 человек. Возглавил группу известный профсоюзный деятель Александр Бухвостов. В инициативную группу лидера Белорусской социал-демократической партии «Громада», бывшего ректора Белорусского государственного университета Александра Козулина, вошло 3345 человек. Возглавил ее бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Мечислав Гриб. Наконец, руководитель инициативной группы бывшего депутата Палаты представителей, экс-руководителя депутатской группы «Республика» Сергея Скрипца Сергей Голонюк передал Центральную избирательную комиссию список всего из 148 фамилий. Сам Скрипец сейчас находится в столичном изоляторе временного содержания по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Его уголовное дело еще не завершено, что и позволило политику выставить свою кандидатуру. Выдвижение кандидатов в президенты будет проходить до 27 января. До этого срока претендентам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Однако представители Центра избиркома считают некоторые выдвижения чисто формальными. Секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик уверен, что собрать 100 тысяч подписей таким количеством, как у Сергея Скрипца, 148 человек в инициативной группе, просто невозможно. Однако оппозиционные политики, участвующие в президентской кампании, предполагают, что даже успешное прохождение этапа сбора подписей не дает гарантии на честную игру в дальнейшем. В предпоследний день 2005 года завершилось формирование территориальных избирательных комиссий. В состав комиссии вошли представители лишь 6 политических партий, преимущественно провластной ориентации, тогда как демократы подобной чести в которой уже раз удостоены не были. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в этой связи полагает, что белорусов снова оставят без выбора.
Это дает нам возможность сделать первую выснову.
Это дает нам возможность сделать первый вывод. Выборов не будет, потому что один из критериев выборов – наличие людей с разными политическими взглядами в комиссиях и во время подсчета голосов. то, что комиссии комплектуются по старому принципу. Одна власть и только ее сторонники входят и контролируют процесс подсчета голосов, говорит о том, что власти не собираются проводить выборы.
Не собираются проводить выборы.
Статистика Центра избиркома свидетельствует, что более трети, 30,8% членов комиссии, являются представителями общественных объединений. В основном Белорусского республиканского союза молодежи, преемника комсомола, союза женщин и профсоюзов. Все три организации безоговорочно поддерживают президента Александра Лукашенко. Однако председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина не видит в данном раскладе никакой диспропорции и считает, что в территориальной избирательной комиссии делегированы лучшие кадры.
Вполне возможно, что те, кого выдвинули политические партии какого-то определенного толка, не соответствуют тем требованиям, которые были предъявлены. Органы, которые формировали комиссии, выбирали самых лучших, самых авторитетных людей в обществе. И никаких, так сказать, требований закона они при этом не нарушили.
Непосредственно регистрация кандидатов пройдет с 12 по 21 февраля, после чего избирательная кампания перейдет в стадию агитации и пропаганды. И хотя до периода агитации еще далеко, государственные средства массовой информации не стесняются в навязывании электорату своего единого кандидата. Белорусы не оставляют представителям оппозиции шансов на победу на президентских выборах, ссылаясь на социологические данные государственного центра ЭКОМ, заявило белорусское телеграфное агентство. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Екатеринбурге состоялись первые любительские соревнования по зимней рыбалке. Побороться за кубок Лиги уральских рыболовов съехались рыбаки из Кургана, Перми, Челябинска и Екатеринбурга. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
Площадку для первых любительских соревнований по зимней ловле рыбы на мормышку организаторы обустроили прямо в центре Екатеринбурга, на городском пруду под Макаровским мостом через реку Исеть. Это про Исеть екатеринбургская группа «Чаев» спела в песне «Вольный ветер».
А мы вдыхаем вольный ветер, вонючий у реки. А натуральные березы, ой, да в бане.
Песня «Вольный ветер» была написана в 1987 году и вошла в альбом Чайфа «Дерматин». Река Исеть тогда действительно выглядела как помойка с заваленным мусором и металлоломом дном, с разноцветными пятнами бензина на поверхности. Купаться здесь отваживались только сильно нетрезвые люди по большим общегородским праздникам, а рыбу отказывались есть даже бездомные кошки. С 2000 по 2003 годы дно Исети чистила специальная драга. И теперь, по словам рыбака с 30-летним стажем Виктора Путилова, он ловит рыбу только здесь.
После чистки нормальная рыба стала, а до этого есть невозможно было. Сейчас не в диковинку кило, 200, полтора килограмма, 5 килограмм, 6 килограмм, 4 килограмма, это в порядке вещей. Каждая рыбалка почти. Нормальная рыба, не вонючая, если кошка ест, так что? Кошка плохую рыбу есть не будет уже. Единственное, что плохо, вот там вверху, где Крыловский мост, за Крыловским мостом пешеходным, там металлобаза, и с этой металлобазы там вот, даже сердце кровью обливается, там шпалы кидают, проволоку всякую. Ну вот, не ценим мы то, что вот рядом с нами, и мы это гадим все.
На льду городского пруда собрались 35 рыбаков из Екатеринбурга, Кургана, Перми и Челябинска. Самому младшему участнику соревнований 2 недели назад исполнилось 8 лет. Самому старшему в январе будет 67. Соревновались на равных. Правила, по словам главного судьи Дмитрия Лебедева, элементарные.
Соревнования проходят по принципу, кто больше поймает по весу рыбы. Если вес у участников получается одинаковый, то уже тогда идет подсчет по головам и выигрывает тот спортсмен, который поймал больше голов рыбы. А ловили здесь сегодня в основном окунь, чебак, подлещик.
Каждый рыбак применял свою собственную тактику. Кто-то метался по льду в поисках рыбы и почти непрерывно сверлил все новые и новые лунки. Кто-то экспериментировал с толщиной лески. Кто-то, прежде чем забросить снасть в воду, шептал над мормышкой нечто неразличимое. Секретами успеха поделился Виктор Путилов.
Насадка, самое главное, подкормка. Леска, конечно, желательно потоньше. Но слишком тонкую тоже не поставишь. Я поставил 2.08, меня оборвало 2 раза. Ну и все, я перестроился, потолще леску поставил. Ну вот, как бы и все. Тут нюансов-то особых таких нету. Самое главное, знать рельеф дна и место, где рыбачить, и все.
На взвешивании выяснилось, что все это тоже не факт. 2 из 3 призовых мест достались рыбакам из Перми, впервые рыбачившим на Екатеринбургском городском пруду. Занявший 1-е место пожарный Николай Копылов объяснил свой успех очень просто.
Надо пробурить 50-100 лунок, и рыба найдется, она все равно здесь есть. Если она есть, она должна клевать. Просто нужно ее найти, и все.
Победители получили в подарок удочки, медали и приглашение поучаствовать в следующих соревнованиях, которые состоятся уже в середине января. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы» далее в нашей программе. С 1 января в России формально началась либерализация рынка дальней телефонной связи, то есть междугородных и международных переговоров. Новости экономики, культуры, науки, обо всем этом во второй части. И также представляю некоторые из итоговых тем программы «Время свободы», которая выйдет в 20 часов по московскому времени. Россия восстановила объемы поставок газа в страны Европы. Каким может стать новый газовый договор между Москвой и Киевом? Гаагский трибунал вновь усиливает давление на Сербию. Почему поиски генерала Младича оканчиваются безуспешно? Новый российский блокбастер «Дневной дозор» вышел на экраны. Ведущий программы Андрей Шарый. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером возобновятся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. Ранее представитель «Газпрома» заявил, что Украина с 1 января несанкционированно отобрала из трубопровода более 220 миллионов кубометров газа. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов сегодня утром ранены трое военных, офицер и два солдата-контрактника. На юге Германии, в курортном городке Бад-Рейхенхаль, при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек, свыше 30 ранены. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселице расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Процесс над Хусейном по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят введенных против нее санкций. В Израиле Беньямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью прокурора Вологды Петра Жирихина по статье «Доведение до самоубийства». Жирихин застрелился у себя в кабинете в понедельник вечером. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Около 5500 человек остались без крова.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 3 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1 января – французская писательница русского происхождения. Среди наиболее известных книг ее прозы – «Портрет незнакомца». Вы их слышите? «Ты не любишь себя». Советский читатель был хорошо знаком с ее романом «Золотые плоды», предисловие которому написал Владимир Лакшин. Писательница долго не давала интервью по-русски. 3 января 1969 года она сделала исключение для парижского корреспондента «Радио Свободы» Бориса Литвинова.
Госпожа Сарот, вы главным образом известны как представитель так называемого «нового романа». Как бы вы охарактеризовали это течение?
Это течение происходит от, по-моему, совершенно по прямой линии, от того, что было сделано большими, совершенно, по-моему, в литературном смысле, революционными писателями, как Джойс, как Пруст и Кафка. Когда я еще была молода, я совершенно ясно чувствовала, что нельзя продолжать писать, как писали раньше, до этих писателей. Все, что описывает новый роман, это всегда описано как-то без всякого суждения. Собственно, как Флобер думал, что надо писать. Это так и больше ничего. Тут нет никогда ни морального, ни эстетического суждения, какого бы то ни было. Но всегда показывает то, что видит кто-то, то, что кто-то чувствует.
Наталья Сарот отвечает на вопросы Бориса Литвинова.
Я, значит, тогда написала некоторые короткие такие, как поэмы в прозе, где я старалась показать некоторые душевные движения, которые сами по себе существовали вне действующих лиц. Действующие лица были только как какая-то подпора, едва видимая. Для молодежи, для некоторой из нашей молодежи, этот новый роман уже как совершенно естественно, и как это должно быть, кажется уже чем-то устарелым, которое надо уже изменить. Они пишут иначе. Они стараются идти в сторону еще большей абстрактности. Они занимаются исключительно языком. Для них уже совершенно невозможно представление о действующих лицах. У них в их романах действующее лицо, как некоторые из них говорят, это их слог.
Радио «Свобода», Натали Сарот, из интервью 3 января 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжают новости культуры, о них расскажет Дмитрий Волчек.
История солдата Игоря Стравинского станет первой совместной британо-иракской музыкальной театральной постановкой. Сказка о солдате, продавшем душу черту, поставлена английской труппой Motion Group и Национальным театром Ирака. В сюжет внесены изменения. Действие происходит в наши дни во время Иракской войны. Дополнительную музыку написал иракский композитор Ахмед Мухтар. Премьера состоится в театре Old Vic в Лондоне. Фильм «Хроники Нарнии» лидирует по кассовым сборам за новогодний уикенд в североамериканском прокате. Лидер предыдущих двух недель «Кинг-Конг» на втором месте. «Хроники Нарнии» собрали 32 миллиона 800 тысяч долларов, «Кинг-Конг» на 1,5 миллиона меньше. Третью строчку списка самых кассовых фильмов занимает ремейк комедии «Приключения Дика и Джейн», собравший 21 миллион долларов. Прокуратура Джорджии сняла с музыканта Гуччи Мэйна обвинение в убийстве за недостатком доказательств. Его обвиняли в том, что 10 мая он застрелил другого рэпера Генри Ли Кларка III. Гуччи утверждал, что выстрелил в Кларка в рамках самообороны, когда тот и еще трое человек напали на него. Общество почитателей британского классика Дэвида Герберта Лоуренса проведет заседание, на котором будет обсуждаться обложка переиздания романа «Любовник леди Чаттерли», готовящегося в издательстве «Пингвин». На обложке изображены карикатуры. На одной из них писатель избивает свою жену Фриду, говоря «Я хозяин, а ты сука», на другой убивает свою мать. Британские литературоведы считают эти рисунки оскорбляющими память писателя. На 73-м году жизни скончался американский актер Ричард Де Анджелес. Самая известная его роль — полковника полиции Форстера в телесериале «Линия связи». Он также снимался в комедиях Джона Уотерса «Какой позор» и «Безумный Сесил Б». На 74-м году жизни в Лондоне скончалась американская писательница Рона Джаффа. Успех ей принес вышедший в 58-м году роман «Самое лучшее» — переплетение мелодраматических историй четырех нью-йоркских девушек. Книга мгновенно стала бестселлером и вскоре была экранизирована в Голливуде. Перу Рона Джаффы принадлежат еще 15 романов. Некоторые из них были экранизированы. В 95-м году Джаффа основала фонд поддержки начинающих писательниц.
О новостях культуры рассказывал Дмитрий Волчек.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
С 1 января 2006 года в России формально началась либерализация рынка дальней телефонной связи, то есть междугородных и международных переговоров. Отныне не только государственная Ростелеком, но и все частные компании, получившие лицензии на оказание этих услуг, могут начать предоставлять их как корпоративным, так и частным абонентам на всей территории России. Однако из самих этих компаний, как прогнозирует министр связи, на российском рынке уже в недалеком будущем останется не более половины. Тему продолжит Сергей Сининский.
Самая крупная компания на рынке дальней телефонной связи в России – Ростелеком, входящая в холдинг «Связинвест». Но помимо нее здесь работают и альтернативные операторы, включая такие компании, как Golden Telecom или операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии, то есть переговоров через интернет. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Действительно, Ростелеком остается основным игроком на рынке дальней связи до сих пор, и в силу некоторых законодательных ограничений и в силу самой структуры рынка. Но, тем не менее, порядка 20-25% рынка дальней связи уже контролируется другими операторами. Это и IP-провайдеры, и операторы типа Транстелекома или Голден Телекома, там напрямую или косвенно. Но, тем не менее, часть трафика дальней связи уже отошла этим операторам де-факто. А де-юре он будет поделен с начала 2006 года после вступления в силу новых нормативных актов рынка связи.
Но почему де-факто Ростелеком по-прежнему считают монополистом на этом рынке?
Ростелеком в значительной степени оправдывает свое название монополиста, потому что в первую очередь он является основным оператором дальней связи для абонентов межрегиональных компаний связи, которые контролируют основную массу розничных абонентов телекоммуникационного рынка, то есть квартирных абонентов. И эта ситуация еще некоторое время сохранится.
Первые лицензии на оказание услуг дальней телефонной связи в России были выданы в июле 2005 года. Теперь владельцев таких лицензий уже почти полтора десятка. Но почему из них остаться в итоге может не более половины, как прогнозирует министр связи России господин Рейман? Конкуренция или какие-то другие факторы? Начальник аналитического отдела Альфа-банка Андрей Богданов.
С моей точки зрения, есть некая формальность в либерализации рынка дальней связи, в том смысле, что готовилась она достаточно быстро, и инфраструктура в России не совсем была подготовлена для быстрой и эффективной либерализации в том виде, который она планируется по, скажем так, европейским стандартам. Соответственно, не так много компаний в России, уже сложившихся, могут реально быть операторами дальней связи и конкурировать с Ростелекомом. Поэтому я думаю, что реально будет, может быть, 5-6 компаний, согласен с господином Рейвеном, которые смогут на рынке присутствовать серьезно. Остальные каким-то образом или исчезнут, или не начнут, или будут поглощены компаниями, которые более крупные.
Господин Рейман, рассуждая о том, сколько на этом рынке может остаться компания операторов, напомнил. По условиям предоставления лицензии, ее обладатель обязан создать собственные сети дальней связи, охватывающие всю территорию России, и что, мол, это по силам лишь немногим. Что здесь имелось в виду? Ведь не будет же каждый из этих компаний, условно говоря, тянуть собственный кабель в тот или иной регион. Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Абсолютно правильно. Не должна каждая компания строить собственную сеть. Имеется в виду, что оператор дальней связи должен иметь присутствие во всех 88 уже субъектах федерации и иметь инфраструктуру собственную или арендованную для пропуска трафика между этими субъектами федерации.
И в Соединенных Штатах, и в Европе, и особенно в Японии все больше становится компаний операторов IP-телефонии, предоставляющих услуги дальней телефонной связи на основе интернет-технологий. Подобных компаний уже немало и в России, особенно на местном уровне. Их услуги самые дешевые на этом рынке, а клиентов все больше. Если иметь в виду саму стратегию реформирования отрасли телефонной связи, останется ли в ее новой структуре место для самостоятельных IP-операторов? Андрей Богданов, Альфа-банк.
На самом деле IP-операторы – это просто технология. Это не является принципиально новым видом оператора на принципиально новом рынке. Это просто технология передачи голоса соответствующими условиями. Раньше в России было как? Были некие операторы официальные, которые должны были нести некие определенные затраты и, соответственно, имели определенные тарифы. Были операторы IP-телефонии, которые пользовались технологией, зачастую полулегально путями, делали свой сервис и получали достаточно хорошую прибыль. Я думаю, в дальнейшем планируется, что просто IP останется как технология, которая будет использоваться всеми легальными операторами, имеющими соответствующие лицензии, и она просто вольется в другие технологии, предоставляемые операторами телефонной связи. То есть это, может быть, будет дешевле, может быть, будет для отдельного вида абонентов, но это будет просто один из видов услуг и технологий, которые компания предоставляет. Не будет противопоставления двух разных рынков. IP-телефонии и рынка традиционных операторов, которые были исторически в России, а до этого еще и в Европе, как я понимаю, в том числе.
Тарифы на услуги дальней телефонной связи в России сегодня завышены, чтобы покрывать убытки компаний от заниженных тарифов на услуги местной связи. Классический пример перекрестного субсидирования. Как, на ваш взгляд, могут измениться тарифы на услуги дальней связи уже в самое ближайшее время, скажем, в 2006-2007 году?
Вряд ли можно ожидать сильного роста тарифов на местную связь, но, тем не менее, они будут повышены, скорее всего, в случае успешной приватизации «Связинвеста». Что касается тарифов на услуги дальней связи, да, несомненно, по-прежнему существует перекрестное субсидирование. Понятно, что это должно уйти другие случаи роста тарифов, по крайней мере, до уровня покрытия себестоимости и какой-то минимальной прибыли. Плюс ко всему, либерализация рынка дальней связи, какой бы она ни была реальной или суррогатной, все-таки приведет к некому давлению на тарифные планы операторов, которых будет достаточно много, по крайней мере, там около 15 лицензий выдано. Поэтому мы думаем, что в среднесрочной перспективе тариф, несомненно, на дальнюю связь будут падать, но мы не ожидаем какого-то резкого падения сразу после либерализации. Эта либерализация, по крайней мере, с 1 января не будет на 100% идентичной тому, что происходило в Европе. Старший тариф будет падать, но не резко и не сразу. А тариф на местную связь будет расти, но тоже не резко и тоже не сразу. И очень сильно зависит от связи Инвеста, его приватизации.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и начальник аналитического отдела «Альфа-банка» Андрей Богданов.
Мой коллега Сергей Синицкий рассказывал о начале либерализации рынка дальней телефонной связи, то есть междугородных и международных переговоров, которая началась с 1 января 2006 года. Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вечером возобновятся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. Ранее представитель «Газпрома» заявил, что Украина с 1 января несанкционированно отобрала из трубопровода более 220 миллионов кубометров газа. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов утром ранены трое военных – офицер и два солдата-контрактника. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек, свыше 30 ранены. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселицы расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Процесс над Хусейном по обвинению в преступлениях против человечности возобновится 24 января. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
В конце декабря 2005 года председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35% до 50% плюс одна акция. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй и третьей ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства еще 7-8 ступеней. Прогноз рейтингов России остается стабильным. Центральный банк России объявил о снижении с 26 декабря ставки рефинансирования с 13 до 12% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется в налогообложении или для расчета пени и других штрафных санкций. С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон, отменяющий налог на наследство. Кроме того, имущество, передаваемое в порядке дарения, недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, будут облагаться только подоходным налогом по ставке 13%. От его уплаты при совершении сделок между собой освобождаются близкие родственники, супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, а также братья и сестры. В конкурсе на получение кредита Всемирного банка на реформирование жилищно-коммунального хозяйства смогут участвовать около 40 российских регионов, прогнозирует представитель Министерства регионального развития Леонид Чернышов. Кредит Всемирного банка в размере 200 миллионов долларов будет предоставлен России тремя частями – 50 миллионов в 2006 году, 100 миллионов в 2007, еще 50 миллионов долларов в 2008. В 2005 году природные и техногенные бедствия унесли во всем мире 112 тысяч человеческих жизней, более 90% из которых в странах Азии. Общий ущерб превысил 225 миллиардов долларов, из них 135 миллиардов из-за урагана Катрина в Мексиканском заливе. Такие данные обнародовала швейцарская Swiss Re, вторая в мире компания перестрахования. Выплаты по страховкам после этих бедствий составили примерно 80 миллиардов долларов, что, по мнению Swiss Re, делает 2005 год самым дорогим в истории страхования. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И теперь переходим к новостям высоких технологий. Александр Костинский и Александр Сергеев, специалисты в этой области, расскажут вам про новый сервис, который обеспечит обмен СМС между мобильными телефонами и ICQ и крупнейшие японские компании, которые создадут собственную линию по производству микропроцессоров.
Хай-тек. Новости и комментарии. Мы обсуждаем новости высоких технологий с обозревателем научных новостей Радио Свобода Александром Сергеевым. Первая новость. Наступивший год станет последним для процессоров, выпускаемых под маркой Pentium. Компания Intel приняла решение отказаться от старого бренда. Новые поколения процессоров будут выпускаться под марками Solo и Duo для одноядерных и двухъядерных чипов соответственно. Александр, ну это даже как-то грустно. Уже привыкли, что там Pentium такой-то и так далее. Что теперь будет?
Ну вот я думаю, именно вот эта привычка, она и является причиной, почему Intel решил отказаться от этого бренда. Бренд, который стал уже настолько привычным, он уже не вызывает ощущения новизны. Марка Pentium на рынке присутствует 12, если не больше лет. И на сегодняшний день как бы действительно требуется указать что-то новое. Ну ведь надо вспомнить, как возникла марка Pentium. Вообще-то говоря, это были сначала просто технологические обозначения серийных номеров продукции, и все. Процессор 8080, потом 8086, а потом пошли 80-286, 80-386, 486, и все ждали, что сейчас придет 586. А здесь к Intel'у подстроились другие бренды, AMD, Cyrix, там еще ряд
процессоров. Надо было как-то отделиться.
Надо было отделиться. Они решили вместо 586 ввести марку Pentium. Как бы тоже пятый, да, только от латинского корня рожденное, да. Нужно было название, слово. И вот тогда пришла вот эта идея сделать бренд Pentium. И он оказался настолько удачным, что когда пошло следующее поколение, Intel не стал вводить какой-то шестой бренд.
Шестиум.
Да, он просто сказал Pentium 2, потом Pentium 3, Pentium 4, но называть Pentium 5 это будет уже какое-то масло масляное, и в общем явно что-то уже не то. И вот сейчас решили, что в связи с новой как бы революцией, в общем-то, в процессоростроении, с переходом к многоядерным архитектурам, когда на одном чипе делается фактически несколько ядер процессора ставится, которые могут параллельно выполнять несколько задач, решили сменить бренд, вот назвать их теперь Solo и Duo, наверное, будут потом какие-нибудь Quadro, когда пойдет 4 процессора, 4 ядра на одном кристалле. Ну, а различать их теперь будут не даже по производительности, а по мощности, чисто энергетической мощности потребления. Вот в маркировке будет использоваться первая буква Intel, Solo и дальше несколько букв и цифр маркировки. И первая буква будет обозначать не что-нибудь другое, а мощность, потребляемую процессором. Например, буква E будет обозначать, что он потребляет 50 и более ватт.
Браузер Opera подтвердил правомерность своего рекламного слогана «Самый быстрый браузер на Земле». В тестах производительности, которые регулярно проводит британский специалист Марк Уилтон Джонс, новая 9-я версия Opera заняла первое место в 6 из 7 номинаций. Самым медленным оказался браузер Firefox в 4 из 7 тестов он занял последнее место. Александр, довольно такая любопытная новость, потому что вообще-то так считается, что Firefox, ну, благодаря тому, что он бесплатный, там разрабатывается большой командой энтузиастов, что это чуть ли не лучший браузер, да? Но вот по тем параметрам, которые определял Марк Уилтон Джонс, который вообще является независимым экспертом, это показывает о том, что то, о чем говорят о каком-то браузере, не всегда соответствует тому, чем он является.
Безусловно. Вообще, оценка качества браузеров и других таких распространенных инструментов – дело очень субъективное. И, собственно говоря, если браузер даже более медленный, это еще не значит, что он там заведомо хуже или еще что-то, потому что есть масса других параметров.
По руке.
В том числе, да, привычка, стиль работы и так далее. В данном случае проверялась именно производительность, то есть скорость отрабатывания определенных операций. Например, скорость первой загрузки. Вот мы только что загрузили операционную систему с нуля, на свеженькую операционную систему запускаем браузер, как первую программу. Сколько времени понадобится браузеру, чтобы стартовать? Вот выясняется, что Opera стартует примерно в 6-7 раз быстрее, чем Firefox. И, что удивительно, в 2-3 раза быстрее, чем Explorer, который...
Вот это вообще трудно понять. Explorer же внутренняя навигация по компьютеру.
Ну, правильно сказать, Explorer встроен, частично встроен в операционную систему и частично загружается вместе с Windows.
То есть, по идее, он должен быть первым.
И все равно он отстает в 2-3 раза от Opera. Просто она очень маленькая, компактная, и поэтому быстро загружается. Вот уже при второй загрузке, после того, как браузер один раз загрузили, потом выгрузили, потом загружают второй раз. Вот тут браузеры почти одинаково стартуют, немножко обгоняет Explorer. Последним Firefox, но это незначительное отставание процентов на 20, то есть это незаметна разница. Дальше такие важные вещи, как отрисовки всевозможные. То есть вот известно, что браузеры довольно долго рисуют сложные таблицы.
Картинки.
Картинки в них встраивают, когда потом всякое форматирование накладывают. Но вот здесь оказалось, что почти все браузеры работают примерно вровень. Opera немножко побыстрее. Ну, там от 20 до 40% обгоняет другие. А вот где действительно большая разница, это, например, на обработке скриптов, где Opera и, кстати, Firefox показывают очень неплохие результаты, а Explorer очень сильно отстает. А скрипты — это встроенные программки такие вот для навигации внутри страницы. Они сейчас все более популярными становятся в связи с распространением так называемой технологии AJAX, когда вместе со страницей подгружаются довольно сложные модули программные, которые прямо на ней работают. Например, именно по такой технологии сделана навигация в почтовой системе Gmail от Google. Или, скажем, в Google Maps. И, соответственно, эти системы будут работать быстрее в Opera, быстрее в Firefox, чем в Explorer.
В последнюю неделю старого года с космодрома Байконур были выведены на орбиту сразу 4 навигационных спутника. Первый экспериментальный спутник европейской системы Галилео и очередные 3 спутника российской системы ГЛОНАСС. Планируется, что система ГЛОНАСС заработает в полном объеме в 2007 году, а система Галилео в 2010 году. Александр, ну это все системы аналогичной системе GPS американской, да? То есть все понимают, насколько это сейчас важно системы и хотят иметь свои независимые, да?
Да, конечно. К тому же тут надо учитывать, что американская система GPS все-таки является военной системой. Следовательно, американцы могут ее по тем или иным причинам либо отключить, либо снизить точность. Действительно, быть в зависимости от одной какой-то страны, пусть даже от Соединенных Штатов, не может себе позволить ни Россия, ни Европа. Поэтому разрабатываются свои системы. Причем российская система ГЛОНАСС тоже является военной, в первую очередь, системой. То есть, ну, она разрабатывается военными, хотя у нее будут, естественно, гражданские применения, и будут выпускаться точно так же приемники GPS, которые могут использовать в гражданском обороне.
Аналогичные GPS, они, наверное, как-то будут называться.
Да, да? Конечно, они будут другие. Не GPS, конечно, там они будут
GPS — это просто название марки торговой.
GPS, да, это конкретная марка системы. Вот. Ну, строго говоря, даже сама система называется у американцев Navstar. А GPS — это именно та марка, под которой продаются ее услуги, распространяются.
Да, приемники фактически.
Да, вот. Ну, а вот система Галилео, что, надо сказать, отличает ее, она сугубо гражданская система.
Европейская.
Европейская, да. То есть там военные вообще ни при чем. Она создается и предназначена для гражданских применений, что, конечно, не отрицает возможности использования ее и военными, но как бы здесь все-таки вопрос, кто управляет, да, кто рулит.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский и Александр Сергеев. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В нее приглашены депутат Государственной Думы Александр Лебедев, заместитель председателя РАО ЕС России, доктор экономических наук Яков Уренсон и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Ведет программу Михаил Соколов. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Всего вам доброго.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».